«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
Ну и также наш гость, уже хорошо вам известный военный историк Михаил Мельчихов. Это что значит военный историк? Просто историк, наверное, да?
Да, наверное.
А у вас есть такое разделение среди историков? Военный историк?
Гражданский.
Гражданский
вот
историк.
В данном случае вы совершенно правы. Это именно по, так сказать, профессиональной принадлежности.
Да.
А военный историк – это обычно человек с погонами.
Вот.
А все остальные – это…
Вот, я наконец-то нормально, правильно мы нащупали разницу. Итак, просто историк Михаил Мельчихов. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы уже не первый раз у нас в программе. Напомню, значит, сегодняшнюю нашу тему. Она звучит как так: декабрьское контрнаступление под Москвой. Напомню также номер нашего эфирного пейджера 7256633, смс плюс 7985, это такой вот код, и 970-45-45. Ждем ваших вопросов. Как обычно же, в конце программы будет эпизод от Елены Сьяновой. Надеюсь, что, естественно, как всегда, оставим время на диалог в прямом эфире, на прямой диалог с вами, уважаемые слушатели, во второй части программы. Так, все выходные данные, по-моему, для программы озвучены. Переходим к самой теме. Декабрьское контрнаступление под Москвой. Но вот нас все время слушатели упрекали в том, что мы говорим только о поражениях. Но у нас время такое было, 41-й год, да, там, в общем-то, особенно-то и побед до Москвы-то и не было. Были, естественно, какие-то, о чем мы, собственно говоря, и говорили, проявления героизма, да, ну, проявления всего, я бы сказал, были в эти первые месяцы войны. И вот мы дошли до где-то конца осени, да, начала зимы 41-го года. Ну вот, судя по тому, может быть, первый вам вопрос, Михаил. Судя по тому, как развивались события на театре военных действий, как у нас говорят, да, вот в первые месяцы войны, ну, не создается, скажем так, впечатление, что были некие предпосылки военные, во всяком случае, да, для вот такого, ну, в какой-то степени, может быть, даже и неожиданного успеха? Или вы считаете, что постепенно, как бы, Красная Армия отходила от первых неудач и вот нарастила какое-то мясо, интеллект и все необходимое для того, чтобы все-таки одерживать победы? Вот как вы вообще оцениваете вот это все, что происходило под Москвой ноябрь-декабрь 41-го года?
Ну, я думаю, стоит, наверное, попытаться ответить все-таки на ваш вопрос относительно того, были ли или не были какие-то предпосылки. Да. Ну, собственно, с точки зрения наблюдателей того времени, предпосылок действительно вроде бы не просматривалось. Поскольку все-таки вермахту удавалось двигаться все еще на восток. Но теперь, когда мы с вами можем взглянуть на всю эту ситуацию, что называется, гораздо шире, заглянуть в карты и той, и другой стороны, то здесь мы с вами все-таки вынуждены констатировать, что предпосылки рано или поздно будут у нас возникать. Во-первых, самая главная предпосылка – это сохранение Красной Армии все-таки фронта, несмотря на все поражения, да, и горечь отступлений и так далее, и так далее, и много всяких проблем было, о чем, я так понимаю, вы уже говорили неоднократно. Но сам факт того, что немцам не удалось создать ситуацию, когда перед ними нет противника, при том, что потенциал обеих воюющих сторон был, мягко скажем, разный, в пользу явно совершенно Советского Союза, уже само по себе создавало предпосылки того,
потенциал, что... Потенциал, вы имеете в виду людской и вооруженческий?
Я имею в виду вообще весь военный потенциал, да, начиная, конечно, чисто с людского, и в том числе и экономический тоже. Что уж там говорить-то, да, мы все-таки с вами знаем, несмотря на расширение зоны эвакуации промышленности, Советский Союз все-таки пока еще мог себе позволить вооружать те контингенты, которые призывались во второй половине 41-го года. Хотя, конечно, это вовсе не означает, что все было замечательно, всего хватало, выше крыши и так далее, и так далее. Как всегда, было масса узких мест, но тем не менее. Вот. И, с другой стороны, по мере вот всех этих боев на Восточном фронте, германская армия столкнулась с очень такой неприятной для нее ситуацией, даже, условно говоря, побеждая каждый раз в отдельном бою, она никак не может, так сказать, добиться вот этого конкретного перелома, окончательного перелома. Да? И в каком-то смысле наступление на Москву – это, если хотите, последняя надежда. Причем надежда такая подкрепленная, скажем так, частично какими-то, ну, идеологическими, что ли, если хотите, да, мистическими, может быть, даже какими-то ожиданиями. Хочется наконец-то добить, но сколько же можно,
это, да, просто, это символически просто,
да, в конце концов,
взять
столицу, да, безусловно, это, конечно.
Причем, ну да, это как в той сказке о рыцаре, все не кончаются и не кончаются.
Да, в каком-то смысле так, конечно.
Да. Вот, Михаил, вот вы меня поправите, но если я не прав. По сути, ведь вся стратегия немецкого наступления в рамках Барбароссы строилась на том, что войну нужно кончить до зимы, потому что экономических ресурсов для ведения долгосрочной войны у Германии на самом деле не было. Если вспомнить ту же войну с Польшей, бомбы у них кончились через 3 недели после начала боев. Ну вот бомбы кончились.
Ну и слава богу, бои кончились.
И бои кончились, и Красная Армия помогла, как могла. Вот. Но как бы к 41-му году они мясо немножко нарастили, но не столько мяса, чтобы вести длительную войну. Стратегических бомбардировщиков они сделать не смогли. Создать какое-то численное преимущество в технике над нашими вооруженными силами тоже, слава богу, не смогли. И бой за боем, как вы сказали, они одерживали победы, но при всем при том они, опять же, тоже несли потери, и их людские и материально-технические ресурсы истончались. Вот, пометуя того же самого Федора фон Бока, дневники, Гудериан постоянно у него клянчит танков. Ну, хотя бы немножко танков дай, ну, хотя бы там штук 100. 100 танков Гудериану не дали, дали целых 50. Вот, вот возьми 50 танков и радуйся. А это, собственно говоря, уже на пороге Москвы, и ничего другого ему предложить никто не может. По сути, они, видимо, дошли до края. Вот я имею в виду технические возможности и людские тоже. А вот... Наверное, поэтому так важно было достичь этого результата, потому что было, наверное, понимание, что если он сейчас не будет достигнут, он...
Для немцев,
да, да, то он не будет достигнут вообще.
Да, в принципе, такое понимание, безусловно, было. Ведь мы наверняка помним о том, что в сентябре 41-го года, когда еще продолжались бои вокруг Киева, еще, собственно говоря, не было замкнуто это окружение гигантское. Германское командование, которое, естественно, подумывало о том, что все-таки наконец-то пора наступать на Москву, еще вовсе не было уверено в том, что это удастся вообще сделать. Никто не знал, что так вот быстро относительно закончится,
Михаил,
это окружение.
Вот в связи с этим два вопроса. И даже если хотите, две версии, что ли, да, поражение немцев под Москвой. Первая версия, она хорошо всем известна, это так называемый генерал Мороз. Да? Что вот если бы не морозы, если бы немцам удалось до наступления морозов, так сказать, все свои задачи выполнить, то, ну, понятно, да, что бы было. И второе, что немцы отвлекли силы от московского направления, как бы сделав его второстепенным.
Ну, когда был бросок на Киев?
Когда был бросок на Киев, когда отвлекли там силы, ну, это, конечно, версии, которые, да, так сказать, да, гуляют, да, что называется, отвлекли силы на северо-запад, на Ленинград там и так далее, да? Вот, ваши комментарии к обеим версиям.
Ну, я думаю, придется начать со второй версии, поскольку...
Ну, давайте со второй.
Хронологически, да, раньше? Да. Ну, во-первых, если мы берем, так сказать, очень известный план Барбаросса, да, то формально никакого отвлечения сил не было. Эта идея была изначально заложена в этот план.
Первым делом Москва.
Ну, да, в принципе, конечно, первым делом Москва. Но поскольку три направления стратегических,
да,
сил явно не хватает, то в план закладывается идея, что группа армий центра проламывается, грубо говоря, до Смоленска условно. И дальше по обстановке разворачиваются танковые части на север, на юг и помогают решать проблемы на флангах. Собственно, именно это и произошло. Понятное дело, что потом, когда война закончилась для Германии, мягко скажем, не так, как они надеялись, многие германские генералы действительно писали, что поворот вот этих вот танковых частей, в данном случае танковой группы Гудериана на юг, это ошибка. Нужно было идти сразу на Москву. Но при этом, естественно, забывается о том, что идти сразу на Москву можно было, только оставив в покое южную группировку советских войск, как раз под Киев, которая имеет прекрасные возможности нанести удар на север. Конечно. То есть здесь этот поворот был связан не с тем, что там Гитлеру что-то взбрело в голову, а просто деваться было некуда. А что касается второй версии по поводу генерала Мороза, то мы с вами можем, в принципе, вспомнить, что когда во второй половине октября, особенно в начале ноября, немцы столкнулись с российской распутицей и просто, грубо говоря, застряли в этой грязи, то вся германская армия, начиная, не знаю, от там, рядового и кончая великим, так сказать, германским фюрером и так далее, ждали, как ни странно, именно Морозов. Когда, наконец-то, эта грязь замерзнет, и по ней можно будет ехать спокойно. Потом, правда, когда настали морозы, они опять обиделись, сказали, что это очень нехорошее.
Что
морозы.
Лучше бы грязь.
Да, да, что грязь как бы вроде бы и потеплее, да? Вот. И как вы прекрасно понимаете, все эти версии, во-первых, исключают то, что и морозы, и грязь имели место и для советских войск, в принципе, да? А самое главное, эти версии, с точки зрения немцев, она исключает как бы противника вообще. Ну, нет никого, да? Вот с кем они там воюют? С морозом они воюют. О чем разговор? Мороз — это такая штука, что ешь, победить нельзя. И вроде бы все нормально. То есть вполне понятно, да, так сказать, как-то надо же оправдаться. Почему нет? Чем мороз, собственно, хуже?
Ну, к этому, наверное, надо добавить, что та же вторая танковая армия Гудериана была уже уполовинена к этому времени. И большинство войск, которые находились в распоряжении Бока, тоже были уполовинены, по сути. То есть, как бы, ресурс тут у него был уже у самого края, по сути. Вот каковы были потери сторон к декабрю 41-го?
Я бы даже, может быть, Дима, если ты разрешишь, я бы даже немножко расширил этот вопрос. Каково было, поначалу соотношение сил, да, и соотношение потерь?
Именно под Москвой?
Под Москвой.
Ну да, к моменту контрнаступления. То есть вот когда уже дошли до критической точки, либо туда, либо сюда.
Так, ну, тут, как вы понимаете, два соотношения будет у нас, да? Начало октября, значит, на скидку на что получается? Значит, группа армий «Центр» – это свыше 1 900 000 человек, свыше 14 000 орудий минометов, 1 700 танков и свыше 1 300 самолетов. Ей противостоят на западном направлении три советских фронта – западный, резервный и брянский. Это порядка 250 000 человек.
15 армий, если меня память не изменяет где-то.
Да, армий там было очень много, они очень было хитро так выстроены, вся эта система была, что потом, к сожалению, аукнулось. Более 10 000 орудий и минометов, свыше 1000 танков и почти 1000 самолетов.
У меня встречалась цифра даже 1500 танков, ну, как бы...
Да, да, в данном случае, к сожалению, мы здесь с вами вынуждены договориться, что цифры бывают разные. Есть меньше 1000 танков, есть больше. Ну, во всяком случае, я в данном случае опираюсь на выпущенный буквально в прошлом году сборник, как раз посвященный вот этим статистическим проблемам. Конечно, он тоже не безгрешен, как это обычно, но тем не менее. Соответственно, к в ходе немецкого наступления в октябре и особенно вернее, в октябре немцам удалось фактически окружить и вывести из строя почти 77% советских войск, развернутых против них.
Ну, это вот включая вяземскую группировку.
Да, конечно, советскому командованию пришлось буквально воссоздавать фронт обороны.
Михаил, вот маленькое нелирическое выступление. Вот как с Вязьмой-то так нехорошо все получилось? Мне приходилось читать, что в октябре 41-го наше командование считало, что немцы остановятся отдохнуть перед броском на Москву. Поэтому или по каким-то другим причинам?
Нет, если вы имеете в виду конкретное окружение под Вязьмой, то, как это часто бывает, не сработала система, что называется, слежения за полем боя. Когда авиация докладывает о том, что немцы уже в глубоком тылу, командование: какие немцы? А у нас типа данных нет. В принципе, до 4 октября советские войска успевали бы выскочить из этого мешка. Но командование просто не верило.
А там было больше 600 тысяч человек.
Ну, это в итоге. Это два окружения и под Вязьмой, и под Брянском.
Ну да.
Немцы потом считали, как бы все в кучу, естественно, да. И, то есть с Вязьмой, я так понимаю, мы сейчас будем разбираться. Насколько я знаю, будет либо вот сейчас, либо в начале следующего года книга, посвященная как раз вот Вязьмскому окружению.
Чья книга? Нас очень часто спрашивают авторов.
Автор. У него была, вот если помните, про Прохоровку, года два назад книга. И вот сейчас он, по-моему, подготовил
книгу. Это просто тем слушателям, которые все время интересуются
библиографией. Много интересного узнаем из этой работы.
То есть, Михаил, я так понимаю, что командование просто элементарно профукало окружение.
Да, это, к сожалению, очень распространенная ситуация, когда командование, не успев получить конкретные сведения, естественно, запаздывает с принятием решений. Потом оно приняло, кстати, правильное решение выходить оттуда.
Да, но поздно.
Но поезд ушел, как говорится. Немцы успели быстрее приехать в Вязьму, чем советские войска через эту Вязьму проехать на восток.
Ну да, то есть мы потеряли Вязьму и Брянск, 650 тысяч человек, фактически огромная дыра, огромнейшая дыра.
Да, нет, да и просто дыра. Вот, собственно, все, что было, там и оставалось по большому счету. Единственное, конечно, мы можем только, так сказать, восхищаться героизмом этих людей, которые продолжали бои в окружении. Там кто-то две недели, кто-то чуть побольше, но тем не менее, хоть что-то все-таки, да, было удалось сделать.
Хотя бы выиграли время, что
называется. Да, а тут ничего больше сделать нельзя, только...
И вот с момента завершения вот этого окружения снова набрали 1 200 000 где-то.
Да, если мы говорим о непосредственно уже ситуации с переходом в наступление, да. То да, опять теперь мы имеем около 1 100 000
человек. Кстати говоря, вот еще бы хотелось один вопрос прояснить. Завтра 7 ноября, и завтра, кстати говоря, прям 65 лет того парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, да, с которого, вот как нам показывают там хронику, вот люди, проходившие по Красной площади, отправлялись сразу на фронт, там, в том числе вот это вот народное ополчение. Да, роль народного ополчения.
Вы знаете, было в данном случае как бы два народных ополчения. Одно народное ополчение, которое создалось еще в июле-августе, и которое, собственно говоря, как раз вот оказалось на поле боя непосредственно в ходе октябрьского наступления немцев. И второе народное ополчение, которое действительно создавалось осенью, частично принимало участие в этом параде, и на фронт в основном эти люди попали, насколько я помню, в конце декабря, начале января уже 1942 года.
То есть через год фактически?
Нет,
через год.
Через месяц. Конец декабря
1941,
полтора месяца.
То есть,
когда началось контрнаступление?
Да, когда уже они действительно там понадобились уже для пополнения войск. И вот, насколько мы можем с вами судить, ополчение в данном случае, вот я имею в виду летнее ополчение, оно, собственно говоря, выполнило ту же самую функцию, оно, грубо говоря, своими жизнями, да, пыталось задержать продвижение противника.
Ну да, обеспечило фактор времени.
Да, в каком-то смысле. Те, кто, слава богу, выжил, потом, естественно, влились в обычные части Красной Армии.
Регулярные.
Да, и многие, наверное, смогли завершить эту войну немножко в других условиях, что называется. И чтобы, так сказать, закончить о параде, вот на самом деле там было не так все просто насчет того, что все с парада прямо пошли на фронт. Во-первых, в параде в основном участвовали части особой дивизии, особой мотострелковой дивизии НКВД и как раз вот народные ополченцы, которые частично вообще не предназначались для посылки на фронт, а частично, соответственно, просто их надо было еще подготовить. А вот танковые части, которые действительно вызывались на этот парад, они как бы собирались к сбору по сосенке и потом, естественно, возвращались в свои же части вот именно на фронт, продолжая, так сказать, те бои, которые они вели до того. То есть вот здесь как бы опять же разные части, они по-разному, их судьба сложилась. Ну и, наверное, многие, я думаю, знают, что выступление Сталина на Мавзолее было заснято на кинохронику, но не прошла озвучка. И потом Сталину пришлось еще раз выступать уже, так сказать, перед кинокамерами непосредственно, чтобы его голос был записан. Но и снова не удалось, кстати. И пришлось ему третий раз выступать. Причем третий раз уже, как сказать, там сыграли сами режиссеры, когда Сталин уже уходил. Ему сказали: товарищ Сталин, а вот еще бы дублик нам на всякий случай сделать. И только потом уже, так сказать, задним числом, ну, видимо, стали, ему объяснили, что как бы вот не совсем так, но...
Накладочка.
Да, это все, так сказать, прошло.
То есть, это, хотите сказать, что сам парад был...
Нет, все было снято на пленку, все нормально. Но когда Сталин говорил, там что-то случилось с техникой. Она прекрасно снимала, но не записывала.
И Сталина снимали в павильоне, а не на мавзолее. На мавзолее его, в принципе, так снять, как он снят, было невозможно. Потому что, чтобы он получился в таком ракурсе, подиум под камеру нужно было выстроить перед мавзолеем. Чего, естественно, во время парада сделать было невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, у Сталина ни на одном кадре изо рта не идет пар. А как мы помним, это было 7 ноября, и было уже очень холодно в это время. Вот. У меня такой вопрос, Михаил. Вот откуда же взялся этот 1 100 000 после того, как после Вязьмы и Брянска образовалась такая дыра? Из Сибири привезли?
Да, вот, кстати говоря, нам вопрос тоже пришел. Я вам даже от Анны Ивановны из Москвы. Даже не вопрос, а утверждение. Сибирские полки спасли Москву в 41-м году.
Ну, во-первых, сибирские полки были тоже разные. А какие-то части действительно перебрасывались с Дальнего Востока и еще успели поучаствовать в отражении Октябрьского наступления. Ну, скажем, известное сражение на Бородинском поле 32-й дивизии генерала Полосухина, если я не ошибаюсь. Она вытащена была буквально из-под Владивостока.
Не ближний край.
Да, конечно. Это с одной стороны. С другой стороны, еще в октябре, в 20-х числах октября, было принято решение о формировании 10 резервных армий, ставки главного командования. И, собственно, вот эти вновь формируемые армии фактически и обеспечивали вот ту группировку, которая потом у нас будет наступать. Хотя, конечно, как вы прекрасно
понимаете...
А где
понимаете, они формировались?
Значит, если брать московский регион, то у нас с вами... они вообще формировались, в принципе, в Поволжье и вообще по всей стране, да, но стягивались уже в московский регион. И, значит, первая ударная армия сосредоточилась в районе Дмитрова. 10-я армия в районе Рязани, в районе Ногинска и Коломны сосредоточилась 26-я армия, 61-я армия – это район Ряжск-Мичуринск, соответственно, 60-я армия прибывала непосредственно в Москву, и в районе Химок из оперативной группы Московской зоны обороны была создана 20-я армия, которую возглавил известный генерал Власов, да, тогда еще вовсе не предатель, а вполне,
вопрос,
так сказать, геройский, да.
Я специально генерал. Жду, потому что вопросов огромное количество.
И, соответственно, советское командование получило вот тот самый тыл, который можно уже использовать для контрнаступления. Наряду с тем, что немцы по мере продвижения к Москве все больше и больше выдыхаются, тут вот как раз возникает та самая ситуация, когда весы колеблются, и можно буквально небольшим усилием сдвинуть их туда, куда надо нам, а вовсе не немцам. И, как мы с вами знаем, 29 ноября Жуков непосредственно обращается к Сталину с просьбой разрешить проведение контрнаступления, пока еще называемое контрударами. Соответственно, ставка требует план. На следующий день Жуков направляет Сталину карту, на которой нарисовано, так сказать, возможное контрнаступление, с небольшой такой записочкой о том, как и что можно сделать. И, собственно говоря, вот с этого момента мы, начинается как бы разработка вот этого вот контрнаступления.
И очень быстро оно произошло.
Да, да, это все было очень быстро сделано.
Извини, Виталий, буквально два слова просто. Читая фон Бока, вплоть до 7 декабря, он не замечает каких-либо радикальных перемен. Более того, ослабленный Гудериан со своей второй армией танковой продолжает рваться, Клюге продолжает что-то предпринимать, происходят какие-то контрудары со стороны советских войск, но незначительные. И вот только 7 декабря фон Бок записывает дневник, что сегодня у нас выдался очень трудный день. Что-то начало происходить. Хотя наступление у нас началось по канонам с 5-6 числа.
А вот это как раз особенность московской битвы. Вы совершенно правильно отметили, и, собственно, и Бог, да, это отметил, что постоянные, да, постоянные контрудары советских войск, они, естественно, создавали как бы фон. Понятное дело, что для немцев, которых периодически контратакуют, ну, подумаешь, контратакой больше, контратакой меньше. Неприятно другое. Неприятно то, что они сами не могут никуда сдвинуться.
Ну да.
И в этом смысле, когда действительно с утра 5 декабря перешли наступление войска Калининского фронта, а потом в тот же день и левое крыло Западного фронта, для немцев первоначально это ничего не изменило. Ну да, стали более массированными атаки.
Ну да.
И что? А вот к 7 числу выяснилось, что ребята, держать фронт немцы не могут. Приходят, ну, да. Они сразу же запрашивают того же Бока: дорогой товарищ Бок, а нельзя ли нам отойти?
Да.
Бог говорит: да, в общем-то, можно, конечно. А потом вдруг выясняется, что они раз отошли, два отошли, три, четыре, пять, и дальше пошло-поехало.
Ну да, как бы закрепиться они не могут.
Так, все-таки обязательно, так сказать, два вопроса. Ну, здесь я вам сейчас начну читать. Значит, так, первое. Эдуард из Москвы. Была ли роль армии Власова решающей в контрнаступлении? Так, господа, подлинно это... кто пишет нам Питон. Вот, даже нам Питон пишет. Подлинная фамилия пресловутого генерала Мороза – Власов. Имя Андрей. Звание генерал-майор. Должность командующий 20-й армии Западного фронта. Затем вопрос, уже пришедший по интернету еще до программы, от Алексея, экономиста из Москвы. Уважаемый господин Мельтюхов, какую роль в контрнаступлении советских войск под Москвой сыграл генерал Андрей Андреевич Власов? И так далее, и тому подобное. Ну, вот рассказывайте, господин Мельтюхов, какую роль сыграл Власов.
А что вот ты задумался? Все-таки я задумался о том, что как мы любим все сводить к личности.
К одной.
Да, к одной причем. Миллионные, так сказать, армии, да, с обеих сторон. А мы все к одному. Либо у нас товарищ Жуков, который один, так сказать, всех разбил, да, либо товарищ Власов, который тоже один всех разбил. Прямо скажем, что Власов вполне хорошо командовал своей 20-й армией, которая вместе с другими, да, армиями Западного фронта действительно провела достаточно успешное контрнаступление на северных, так сказать, северо-западных, да, подступах к Москве. Однако, по-моему, совершенно очевидно, что если бы все остальные армии, которые там наступали, не справились, да, то 20-й армии, естественно, погода бы не сделала. В данном случае, как мы уже, наверное, по-моему, говорили с вами, если я не ошибаюсь, еще летом, очень важно именно взаимодействие войск. И в этом смысле, конечно, очень хорошо, что 20-я армия под руководством Власова, так сказать, проявила себя ничуть не хуже, а может быть даже в чем-то и лучше, да, чем ее соседи. Но опять же, без вот этого взаимодействия всех этих армий, конечно, естественно, совершенно.
Короче говоря, был генерал, да? Еще никто не говорил о его там, что никто не знал, что он дальний, он ничего не делал,
да, что он сам не знал,
да, и воевал вместе с другими армиями, с другими генералами. Так, еще один вопрос, мне кажется, вот это важно. Здесь, да, во-первых, спрашивают. Потерял, нашел. Правда ли, что Жуков предлагал Сталину сдать Москву? Ну, это, видимо,
ну,
речь идет о периоде.
Ну, если это правда, то это знает только человек, который задает этот вопрос, потому что мы с вами подобного
не знаем. Правда ли?
Ну, как бы, мы имеем факт, что Москва не была сдана.
А вот это вот Александр из Москвы спрашивает, ну, человек стратегически мыслящий. Какими же силами немцы смогли осуществить быстрое и глубинное наступление в 1942 году до Сталинграда? То есть я понимаю логику, да, слушателя, который задает этот вопрос, да, здесь все вроде как бы началось отступление немцев, да, но потом все-таки в 1942 году дошли до, ну, в общем, достаточно большую территорию держали, и оккупировали, и держали ее, да.
Ну, тут возникает еще один вопрос, куда делись те ресурсы, которые были мобилизованы на бои под Москвой, да, которые отбросили противника от Москвы, и как они расходовались по ходу 1942 года. Это отдельная и очень большая тема, я, наверное, не стал бы в нее сейчас залезать, потому что, ну, прыгать из-под Москвы в Сталинград сразу, миновав все летние бои...
Да, наверное, нет смысла, потому что все-таки ситуация была совершенно другая.
Ну, да.
И армии, мягко скажем, были другие, да, и
да.
Планы были немножко другие, конечно.
Как бы и явление эйфории в сталинской ставке, и безудержное расходование сил и средств весной и летом 1942 года, пока не произошло, что
да,
произошло.
Дима, вот интересная вещь. Ты знаешь, вот Виктор из Москвы пишет, я не могу понять, вот люди, видимо, слушают одно, а слышат другое. Господа, получается, что Бог, здесь написано Бог с Г на конце, но это, видимо, ошибка просто при приеме на пейджер, что Бог полнейший болван. Красная армия наступает, а он ни черта не понимает. И вы еще говорите о гениальности этих идиотов. Виктор, ну кто, когда говорил о гениальности, как вы говорите, этих идиотов?
Ну, это во-первых. А во-вторых, если бы они были бездарные люди, наверное, они не дошли бы до Москвы. То, что наши профукали под Вязьмой и Брянском 650 тысяч, это ничего, это нормально. Это выдающаяся стратегия.
Там с обеих сторон было достаточно идиотизма и достаточно гениальности. Ну, если не гениальности, то способности.
Наверное, просто не бывает безгрешных военачальников. Бывают более эффективные и менее эффективные. Кто без греха бывает?
Вот Нелли из Ногинска, Михаил. Ради бога, скажите точно, в каком помещении Сталин делал доклад 6 ноября? У нас в Ногинске из-за этого расстреляли человека.
О, как.
Не очень понятно, за что
расстреляли. Ну, честно говоря, это вообще никакой не секрет. Это станция метро
Маяковская. Да, по-моему, это известная.
Классический, да, такой вообще факт. Зачем на Ногинске, да, такие страсти?
Причем можно тогда объяснить, когда почему Маяковская одна из самых глубоко залегавших станций на тот момент.
Маяковка?
Да. Да.
И приспособленная, поскольку там не было, так сказать, там достаточно.
А я
много...
думаю, скорее архитектура самой станции.
Архитектура
станции,
где станции,
можно,
да,
как бы как зал, да, такой большой достаточно.
Ну да. Даже не было посредине.
Глубины залегания
там...
тут я не знаю, надо спрашивать специалистов.
Надо измерять.
Да, да, как минимум, конечно.
Так. Ну, здесь, значит, еще на этом я сразу отвечу. Вы уже обсуждаете декабрь 41-го под Москвой, но не было передачи о сентябре 41-го под Ленинградом. Это Алексей нам пишет. Спасибо, Алексей, мы это знаем. Без блокады Ленинграда мы из 41-го года не уйдем, обещаем вам. Так что еще программа на эту тему будет. Что у нас?
Ну что, я думаю, что надо сказать несколько слов о том, какие были результаты тех звонков, которые фон Бок услышал 7 декабря. Потому что, в общем-то, раз отступили, два отступили, и на минуточку отступили на разных фронтах на 100 и более километров. То есть в данном случае уже немцы не могли создать эффективную оборону, которую они были бы в состоянии удержать. Справедливо?
Да, конечно. Во-первых, начнем с того, что самый главный звонок последовал из Берлина. 8 декабря, да, Гитлер наконец-то, так сказать, разрешил войскам своих, так сказать, восточной группировки перейти к обороне. Тем самым признав, собственно говоря, провал того самого Блицкрига, о котором так много говорила немецкая пропаганда. С другой стороны, достаточно быстро выяснилось, как вы совершенно верно отметили, что... мало того, что мало приказать, да, устроить оборону, но нужно ее еще сделать. Конечно. И буквально через несколько дней, уже 16 декабря, Гитлер отдает свой, наверное, не менее известный приказ никуда не отходить, держаться там, где стоишь.
Ну да.
И, собственно, в течение почти месяца германские войска пытались этот приказ выполнять.
То есть до 16 января?
Да, фактически, да, до 15-16 января, когда действительно им был разрешен отход уже на подготовленные в тылу вот те самые оборонительные рубежи.
Ну, надо сказать, что, в общем-то, это было достаточно мудро, потому что не драпанули, а держали месяц фронт в ожидании создания...
Ну, держали это условно, конечно,
ну, да?
Как вы помните, советские войска все-таки продолжали продвижение именно на флангах, да? И именно по итогам вот этого декабрьского советского наступления ставка 5 января решает, что делать дальше. И в каком-то смысле в эйфории вот этих первоначальных успехов принимается решение наступать по всему советско-германскому фронту с задачей выйти, скажем, к восточным районам Белоруссии и центральным районам Украины, желательно к весне 42-го года.
Ну да.
Михаил, два вопроса, касающихся, так сказать, обеих противоборствующих сторон и помощи им со стороны союзников. Значит, Николай, пенсионер из Москвы. Не могли бы вы сказать, какие союзнические части немцев были под Москвой? В Волоколамском районе, в селе Шестаково, помню, это, видимо, человек, который помнит еще войну, были не только немцы.
Вы знаете, у меня, честно говоря, большое сомнение в том, что здесь были какие-то еще не немецкие части, но вполне возможно, что в самих немецких частях могли быть, например, и чехи, и поляки в вспомогательных частях, и кого там только не могло быть. Потому что союзники по, так сказать, там, Венгрия, Словакия, Италия, Румыния воевали на Украине. Испанская голубая дивизия была, в принципе,
на
северо-западе, да. И вполне возможно, что это просто какие-то именно призванные
отдельные части. Да,
да, отдельные, да, какие-то солдаты.
Так, и, так сказать, с другой стороны. Сейчас найду... Вот, из Красноярска, Алексей Елисеенко, редактор. Какова роль союзнической помощи в победе РККА в этом сражении? В какой степени при формировании дивизии народного ополчения были задействованы арсеналы императорской, русской, польской и прибалтийских армий? Ополченцы с американскими пулеметами БАР не были такой уж редкостью под Москвой. Так, то есть роль союзников, ну, давайте, роль союзников, да, роль союзников, их, роль их помощи, что ли, в контрнаступлении.
Я думаю,
Москвой.
Что прежде всего нужно вспомнить, что к октябрю 1941 года только-только была достигнута вообще принципиальная договоренность о том, что Советский Союз будет получать эту самую помощь.
Ну, Ленд-лизу имеется в виду.
Ну, это знаменитое обращение Сталина к Черчиллю, что ему нужно 400 самолетов в месяц и 500 танков в месяц, иначе он не сможет...
Ну да, в данном случае там много всяких игр было, на всяком случае Московская конференция представителей трех стран как раз вот и решила этот вопрос. И, в принципе, действительно, в декабре 1941 года стали прибывать первые, так сказать, поставки.
По ленд-лизу.
Да, по ленд-лизу. Но совершенно
продовольствие
очевидно,
и вооружение?
Да, ну, пока еще в основном нас больше вооружения интересовало, чем продовольствие. Хотя, да, вы совершенно правы, конечно, там были поставки и военных материалов, и непосредственно, просто, да, так сказать, невоенных, что называется, в прямом смысле этого слова. Вот. Но что касается их влияния на именно московскую битву, то оно на самом деле было минимальным. Я уж не говорю о том, что сами поставки нарастали, в общем-то, чем дальше, тем больше. И вот в 44-м году они действительно играли, так сказать, достаточно заметную роль, как это ни странно.
Ну, в 43-м году мы уже авиации достаточно получили.
Да, да, конечно, конечно. Вот. А здесь это как раз было все минимально. Здесь была важна сама, скорее, политическая договоренность о том, что у нас есть союзники, и мы что-то действительно, так сказать, начинаем реально получать.
Я думаю, что эти договоренности...
И самое главное в этой политической договоренности, что наши союзники поверили, что все-таки Советский Союз не сдуется.
Да, это как раз оборотная сторона всех этих событий, естественно.
Что... Нет, но есть еще и другая сторона, да, что и немцы увидели эти договоренности. Для немцев это тоже был, наверное, не самый приятный подарок.
Да.
Надо было со всеми ругаться.
Это правильно.
Ну да. Все-таки я вернусь к теме контрудара под Москвой. К середине января отбросили, ну, и относительно далеко, и относительно недалеко. 100-150 километров на разных фронтах. С одной стороны, 100 километров – это вроде бы да. С другой стороны, что находится в 100 километрах от Москвы?
Ты хочешь, чтобы я тебе перечислил города? Я могу.
Давай.
Ну, Волоколамск, скажем.
Да.
Правильно?
Что еще у нас? Тверь, это километров 200 Тверь, уже.
Нет, не 200, но поменьше, но больше 100, скажем.
Калинин освободили сразу буквально.
Ну да.
Тут не вопрос, да, там фронт-то был за околицей.
Вот. Вот по фронтам, если можно, Михаил, докуда дошли в результате зимнего наступления? Хороший вопрос.
Вопрос хороший. В том смысле, что зимнее наступление было как бы два.
Декабрьское?
Да, сначала декабрьское наступление, которое, ну, условно завершилось к 7 января. В данном случае, если брать северное крыло наших войск под Москвой, то это у нас с вами, с одной стороны, район Ржева примерно, а с другой стороны... Это, видимо, чуть дальше Волоколамска, я так понимаю.
Чуть-чуть за Волоколамск.
Вот. А если брать южный фланг, то это Калуга, Сухиничи и, видимо, Мценск. Вот примерно так.
То есть удаление 100-200 километров там, на разных участках.
А дальше ставится задача окружить и уничтожить группу армий «Центр». И начинается вот та самая операция, которую мы теперь условно называем Ржевско-Вяземской.
Да.
Которая, к сожалению, осталась незавершенной. И хотя советским войскам удалось действительно продвинуться еще немало, прямо скажем, но конфигурация фронта была такая хитрая, что потом, как вы, наверное, знаете, уже в мае-июне там было немало боев такого относительно местного значения, просто по выравниванию этой самой линии фронта.
Там все завязано, что называется.
Да, фактически, да, фактически все это переросло в такие позиционные сражения.
Но я хочу сказать, что да, успех был достигнут, непосредственная угроза с Москвы была снята, но уйти-то дальше 200 километров, а это совсем немного.
Ну, скажи спасибо, что так получилось.
Да, хорошо.
Может, может быть, и в обратную сторону.
Да, хорошо, конечно, что так получилось, действительно. Ну, тогда возникает вопрос. завязли, потому что была сложная конфигурация, потому что выдохлись, потому что исчерпались людские ресурсы, или потому что решили остановиться и подумать?
Нет, выдохлись. Совершенно однозначно. Сначала, а всю жизнь так бывает. Сначала наступление выдыхается, потом начинает думать.
Ну да.
Вот, кстати то же самое мы увидим с вами, вот да, был вопрос про 42-й год, да, для немцев?
Да.
Они в Сталинград уперлись и стали думать, да, что так сказать, ну и надумали.
Вот Владимир из Москвы нам пишет, говоря о союзниках, надо быть точнее, потому что по состоянию вот этого человека, по состоянию на 1 декабря 41-го года в наличии у Красной Армии оставалось 1700 танков, а союзники к этому времени поставили уже 900 танков. Это все можно найти в полной энциклопедии танков мира. Вот значение помощи.
Я боюсь, нельзя этого найти в энциклопедии танков мира, поскольку поставки до конца 41-го года составляют, по-моему, порядка 130 танков всего.
А вот Сергей нам пишет, наибольшее продвижение советских войск, город Киров, Калужской области, 350 километров от Москвы.
Ну, мы не спорим.
Мы не спорим.
Да, просто как бы получаем более точную информацию. А что касается статистики, то статистика наша – это самая лукавая статистика в мире, скажем так.
Да нет, здесь надо просто взять карту и посмотреть, собственно говоря, это все опубликовано.
Нет, я не о карте, я о танках в данном случае говорю.
Нет, в данном случае это...
А по поводу помощи?
Ну да, если бы было 900 танков, то это было бы, ну, просто
благо. Я думаю, что здесь, честно говоря, все объясняется очень просто. Скорее всего, вот источник, на который сослался наш уважаемый слушатель, это англоязычный, скорее всего, источник, в котором просто-напросто указано то количество техники, которое было занаряжено
выделено на Советский Союз.
Вполне возможно, что все это уже плыло, там, я не знаю, летело
стояло
и так далее. Стояло в портах, да, в конце концов, конечно.
Или вышло из цехов завода.
А я в данном случае говорю о тех танках, которые уже были приняты представителями советского командования на советской территории.
И участвовали в боях.
Они, может быть, даже еще не участвовали. Они могли стоять
были на вооружении.
Да, в Мурманске
были, вооружении, конечно. Скажем, да?
Но, тем не менее, они формально уже были приняты нашей стороной.
Так что здесь непонятный вопрос. Так, у нас остается времени совсем мало.
Берем наушники.
Елена Сьянова у нас заканчивает нашу программу. А до этого мы поговорим с вами в прямом эфире. У меня наушники не достались. 783-90-25, телефон для москвичей. 783-90-26, телефон для немосквичей. Есть ли у нас звонки? Начинаем. Слушаем вас.
Добрый вечер, представьтесь.
Москва, Вадим Сергеевич.
Здравствуйте, Вадим Сергеевич.
Слушаем вас.
Вы знаете, я читал дневники генерал-полковника Гальдера,
да,
начальника генштаба сухопутных войск.
Кто же их не читал, да?
Да, вот там написано, в январе месяце его вызвал Гитлер и сказал такую фразу. Гальдер, война на Востоке проиграна. Мы должны эту войну как можно дольше оттянуть наше поражение. Как вы это прокомментируете?
Спасибо.
Спасибо
за вопрос. Он пришел, кстати, на пейджер, видимо, от того же слушателя.
А вот я не помню
этой дневника
Гальдера в этой фразе, честно говоря. Дело в том, что вопросы о том, что войну надо заканчивать, в принципе, обсуждались в Берлине. Более того, скажем, министр Третьего Рейха, небезызвестный, наверное, господин Тодд, прямо впрямую Гитлеру так рубанул 29 ноября, что в военном плане война проиграна, и нужно политическое решение. Но, судя как раз по реакции самого Гитлера, он был, мягко скажем, не убежден в том, что нужно это самое политическое решение.
Ну да.
Поэтому у меня, честно говоря, большие сомнения в том, что это действительно было сказано.
Надо будет перечитать
дневники. Да, надо будет, конечно, читать дневники. Тем более, что в моем представлении январь 42-го года, хотя, понятно, да, после, в общем, первого удара, который получил вермахт под Москвой, можно было, конечно, что называется, расстроиться, да, но не настолько,
ну, не до такой же степени,
да,
не считать, что... К январю-то можно было уже успокоиться.
Успокоиться, да-да-да. Тем более, что там дальше, в общем-то,
ну, да, стабилизировалась
ситуация линия, стабилизировалась. И как вот нам уже задавали вопрос, в общем, 42-й год не был проигранным, да, годом для немецкой армии.
Слушаем.
Алло.
Да, добрый вечер, представьтесь.
Владислав меня зовут, я звоню из Саратова.
Да,
у меня вот реплика можно. Знаете, вот мне по поводу того, что кто там был под Москвой, может быть, там были еще и голландцы, бельгийцы, датчане, ведь они считались как бы родственные немцы.
Ну да, человек по 15.
А, да, ну, а вопрос у меня такой, скажите, пожалуйста, а как вот сказалось на группе «Армий Центр» после этого контрнаступления, в общем-то, что, в общем-то, командование взял Гитлер? Дело в том, что ведь там началась чуть ли не паника, конечно, ну не в том смысле, конечно, но все-таки отступление было более быстрым, и Гитлер взял на себя командование.
Михаил.
Спасибо.
Ну, в данном случае Гитлер все-таки взял на себя командование сухопутными войсками, а не конкретно группой армии. Группой армии все-таки командовал генерал Клюгер после того, как сняли. Да. И, безусловно, вы совершенно правы в том смысле, что вот эти первые, так сказать, дни советского контрнаступления буквально действительно создали ситуацию в грани вот этой самой паники, которая действительно могла начаться. И, как я уже говорил, вот этот стоп-приказ Гитлера, несмотря на его, конечно, прямо скажем, жестокость для тех солдат, которые оказались в этой ситуации, он, как это ни парадоксально, спас, в общем-то, немецкие войска. Удалось создать вот те самые узлы обороны, опираясь на которые немцы в дальнейшем стали вести, как бы, так сказать, маневренные действия вокруг этих узлов обороны, тем самым нейтрализуя в каком-то смысле, так сказать, то, что могли. Ну, о том, о чем мы, собственно, говорили. Да, а насчет того, что были в эсэсовских частях добровольцы из разных стран Европы, наш слушатель совершенно прав, и действительно, это возможный вариант ответа на этот вопрос.
Ну да, но что называется, их процентное соотношение...
Да, нет, конечно.
Конечно, ну, это не были такие регулярные части, да, там какой-то, если чтобы голландцы там составили целую там дивизию, да?
Армия.
Нет, ну, на дивизию они, конечно, не тянули просто по количеству.
Ну, вообще, их было достаточно заметно, кстати, еще 10 тысяч-то точно было.
Ну, слушаем.
Успеем еще один? Да, давайте еще один звонок, если
можно. Алло, добрый вечер, Константин Ищелкова.
Как называется книга, которую вы нам всегда цитируете?
«Воспоминания и размышления».
Да. А какое издание? 13-е или 15-е?
Вот я, к сожалению, не помню, но в следующий раз скажу.
Хорошо, кстати, но вы имеете в виду, что там 13 изданий, и многие издания уже после его смерти...
Да, он дописывал.
Нет, это прижизненные издания.
Так.
Я хотел сказать, что у вас радиослушатель спрашивал насчет ответа Жукова по поводу, удержим ли Москву Сталин, у него спросил. Жуков сказал, безусловно, удержим.
Понятно, спасибо, Константин.
Да, спасибо. Ну, а что он еще мог сказать?
Конечно, естественно.
Воспоминания.
Видите еще звонки?
Слушаем вас.
Слушаем.
Алло.
Алло.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Владимир, город Тверь.
Добрый вечер, Владимир. Слушаем
вот
вас.
У меня вопрос вот какой. По роли личности. Все-таки мне, несмотря на то, что потрясающие стратегические ресурсы в нашей стране были, это пространство и климат, но, тем не менее, Польша развалилась через 2 недели. Франция сдалась. Не благодаря ли Сталину все-таки, несмотря на такое потрясающее количество страшных ударов, мы выстояли?
Вы знаете, граф Воронцов сказал в свое время, что на Немане Россия державна, у Смоленска неприступна, а за Уральским хребтом просто непобедима.
Ну, я думаю, что, да.
А при Воронцове Сталина не было.
Да не может быть.
Да точно.
Это исторический факт.
Да.
Хорошо. Мы благодарим Михаила Мельтюхова за участие в нашей программе.
Спасибо.
Я должен просто, перед тем, как мы дадим очередной эпизод, очередной рассказ Елены Сияновой, ответить на один вопрос. А здесь вот Дмитрий из Москвы нас просит. Убедительная просьба, сообщите, из какой книги читает отрывки историки Елены Сияновой. Какое издательство, где можно купить. Пока это отрывки, насколько
я
знаю,
из
книги, которую она пишет, которая еще не вышла. А вообще книги Елены Сияновой вы можете найти в книжных магазинах, они есть. Ну
спасибо.
Что, Елена Сиянова.
Цена победы.
Весна 20-го не принесла Германии облегчения. И хотя война была окончена, немцы никак не могли зажить гармонии с природой. Март был солнечным, лопались почки, бульвары дразнили унылых мюнхенцев яркими узорами из фиалок и крокусов. Но даже здесь, на мягком и приветливом юге, люди были мрачны. Старики унылы, молодые озлоблены. У Германии, какой она вышла из войны в Версале, не было будущего. Это понимали все. Но виновная перед всем миром, Германия еще сохраняла гордость. Она, как попавший в сети дикий зверь, совершала беспорядочные, на первый взгляд, телодвижения, не то выдираясь на свободу, не то сильнее запутываясь. Германия вступала в полосу путчи. В течение недели страну судорогой сводили попытки Каппа, Эрхарда и Людендорфа, двинувших добровольческий корпус и части Рейхсвера на Берлин, свергнуть коалиционное правительство Веймарской республики. Вершина этого путча, названного потом Капповским, был захват Берлина, отъезд в Штутгарт президента Эберта и провозглашение журналиста Вольфганга Каппа военным диктатором. прожженный бюрократ и трус Эберт намеревался просто прикрыть лохмотья на израненном теле Германии добротным сюртуком буржуа. Милитаристы вроде Людендорфа снова напялят ей на голову стальной рыцарский шлем. Против того и другого восстал здравый смысл немецкого пролетария, на которого плевать было всем. В Германии началась всеобщая забастовка. Около 15 миллионов человек сказали путчу «нет». Путчисты залили Рур кровью, но и сами канули в лету национального позора. После этих событий независимая социал-демократическая партия Германии начала стремительную трансформацию в коммунистическую партию. И все попытки высоколобых экономистов доказать, что социализм как общественный строй нежизнеспособен, провалились. Социализм сделался национальной идеей немецких рабочих, той единственной силы, которая, осознав себя, могла бы решать судьбу страны. «Я знал, что делал, еще 20 февраля, потребовав переименования немецкой рабочей партии в национал-социалистическую рабочую партию», — радовался Гитлер. «Я знал, что делал, втолковывая вам мои 25 пунктов, в которых собрано все, все, черт подери, что может привлечь массы. Вы еще не поняли, как это важно, чтобы в программе партии было собрано все». Он теперь постоянно ходил, выгнув назад спину, с какой-нибудь книгой под мышкой, вроде «Заката Европы» Шпенглера, «Народа без пространства» Грима или «Третьего рейха» Ванденбрука, который так пророчески писал о немцах: «Мы были тевтонами, мы стали немцами, мы будем европейцами». Еще Брук писал, что Первый рейх — это Священная Римская империя Карла Великого, Второй — империя Бисмарка, а Третий должен стать федеральным, христианским и европейским государством. Гитлер же переврал эти слова таким образом. «Первый рейх», — внушал он партийцам, — «это Бисмарк, второй — Веймарская республика, а третий — третьим буду я». У большинства его слушателей в 20-м году на такую наглость несколько отвисала челюсть. В тех же, кто пытался возразить, камнем летела фирменная Маульцу «заткнись». Это был период, когда Гитлер присвоил манеру Гербигера и постоянно орал на соратников. Исключения составляли очень немногие. Например, Гесс, который на заявление типа «Третий рейх – это я» реагировал так. По сути, верно, но по форме преждевременно, Адольф. Магистр Туле фон Зеботендорф благословлял тот день, когда, вняв совету Гербигера, не предложил Гитлеру вступить в орден, несмотря на нажим Гесса и Розенберга. Гитлер обладал одним свойством, которое составляло предмет борьбы самого фон Зеботендорфа с собственным вторым «я». Он всюду привносил пошлость. Весной 20-го, невзирая ни на какие политические смуты, фон Зеботендорф думал о снаряжении двух экспедиций. Первую в Шотландию, в замок Рослин, где, по преданию, в одной из колонн была замурована чаша Грааля. Вторую — в Вену, с целью выкрасть у австрийцев копье Аттона или копье Лонгина, то самое, которым римлянин Кассий Лонгин ткнул в бок распятого Христа. Ах, это копье, выкованное по преданию с соблюдением мистических ритуалов, кто только им не потрясал. Иисус Навин сокрушил им стены Иерихона. Ирод Великий, Атон Великий, Константин Великий, Карл Великий побеждали, держа его в руках. Теперь фрагмент этого копья в виде ржавого куска металла бестолку пылился в Венском музее Хофбург. Экспедиция туда, правда, готовилась скорее как грабеж со взломом. Но недаром фон Зеботендорф столько лет воевал со своим плебейским альтер-эго. Магистр научился все окружать возвышенной тайной и подбирать таких исполнителей, которые, даже грабя музей, сумеют остаться на недосягаемой для простых смертных моральной высоте. В Шотландию вызвался отправиться Гесс. Сделать это он собирался открыто, например, под предлогом установления какого-нибудь летного рекорда. Весной 1920 года офицер добровольческого корпуса Рудольф Гесс не принимал участия ни в каких глупых путчах, а усиленно тренировал свои летные навыки, заодно разбрасывая антисемитские листовки над рабочими митингами. Мифы мифами, но нужно было и дело делать.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.